Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова, Антон Чиж, Людмила Мартова. Роковые подарки судьбы. Комплект из трех книг.
Роковой подарок. Знаменитая писательница Марина Покровская, в миру Мария Алексеевна Поливанова, стояла посреди комнаты, оглядывалась по сторонам, подслеповато щурилась и часто моргала. «Что такое?» — пробормотала она наконец. «Почему ничего не видно, ты не знаешь?» Вопрос был адресован небольшой белой собаке. Порода называлась мини-бультерьер, очень напоминала свинью, и писательнице Поливановой нравилось это сходство. Пес задрал остроухую башку и пристально посмотрел на хозяйку. «Ах, да!» — спохватилась Маня, то есть Мария Алексеевна Поливанова, нашарила в коротких волосах скособоченные очки и водрузила на нос. «Теперь видно», — удовлетворенно сообщила она бультерьеру. Комната показалась ей огромной, и было полутемно. Жалюзи на окнах опущены, из тонких щелей длинными стрелами бьет солнце. В лучах танцуют редкие пылинки. Стены до потолка увешаны картинами в золотых и серебряных рамах. Вдоль стен — витрины. Маня подошла к стене, посмотрела и хмыкнула в изумлении. Картины оказались иконами. Огромная комната была сплошь завешана иконами. Лики на всех иконах одинаковые — Серафим Саровский. Маня нагнулась над витриной. Внутри были разложены нательные и настольные иконы, кресты с эмалевыми вставками, панагии. Все во славу батюшки Серафима. Маня двинулась вдоль витрин, пес настороженно последовал за ней. Вдруг в комнате зажегся свет, и тяжелый голос произнес отчетливо: «Добрый день». Она оглянулась, почему-то перепугавшись. «Я Максим Андреевич», — продолжал человек, как будто с досадой, и двинулся к ней. «А вы, оказывается, молодая. В телевизоре выглядите старше». «В телевизоре все выглядят старше и толще», — пробормотала Маня. «За это я отдельно его люблю». Он подошел, протянул руку. Она пожала. «Здесь только часть коллекции». Максим Андреевич обвел глазами стены. «На самом деле я собрал гораздо больше списков». «Зачем?» — выпалила Маня. «Зачем вы их собрали столько?» И тут же выругала себя. Человек совсем посторонний, а она так бестактна. Но он засмеялся. «Вы хотите и обо мне написать роман?» Маня пожала плечами. «Почему-то все думают, что она, писательница Покровская, хочет написать о них роман. Водители, продавцы, пилоты самолетов, случайные попутчики в поездах, стоматолог, у которого Маня просидела в кресле полтора часа, до отказа разинув рот. А стоматолог все это время ковырялся у нее в зубах и безостановочно говорил о своей судьбине. Как правило, это звучало так. «Сейчас я расскажу вам свою историю. Вам обязательно пригодится для романа». «Вообще-то», — сказала Маня, рассматривая хозяина, «я собираюсь писать роман о пропавшей иконе». «Ну...» Вот есть знаменитая история о том, как в 1904 году какие-то прохиндеи украли Казанскую Божью Матерь и ведь до сих пор не нашли. Максим Андреевич посмотрел на нее с интересом. «Это правда знаменитая история», — протянул он. «Вот об этом бы и написали».
Лабиринт Ванзарова. Запутанные ходы в недрах нашей души простираются так далеко, что мы можем ожидать невероятных, на первый взгляд, открытий. Они содержат такие богатые сокровища, что следовало бы привлечь к сотрудничеству каждого психолога и сказать ему: «Возьми лопату, кирку и сам копай». Макс Дессуар. Das Doppelig. Страница 60-я, Лейпциг. 1896. 21 декабря 1898 года. Понедельник. Все даты даются по старому стилю. По новому стилю 4 января. Благодаря наступившему морозу понизились на 25% цены на битую птицу и другую провизию, продаваемую к празднику на столичных рынках. Петербургский листок, 21 декабря 1898 года. Глава первая. Вьюга рыскала по улицам, проспектам, площадям. Искала кого-то в окнах, дворах, подворотнях. Заметала Петербург морозной пеленой. Висла на усах городовых снежной шубой. Донимала ознобом запоздалого прохожего. Подгоняла пролетку, бегущую по хрустящему снегу. Искала и уносилась прочь, прочь, прочь из этого мира. Город спал, убаюканный декабрьской вьюгой. Спали чиновники, барышни, офицеры. Спали кухарки, гимназисты, учителя. Спали приказчики, аристократы и дворники. Спали актрисы, фабриканты, студенты. Спали швейцары, половые и купцы. Спали воры, нищие и арестанты. Столица спала. Видя во снах скорые праздники, многие радости и щедрые дары. Окна в доходном доме были темны. Только в окне третьего этажа мерцал огонек. Комнату освещала свеча. Подсвечник поставили рядом с зеркалом в бронзовой раме, в каких барышни присматривают за красотой. Зеркало держалось на невысокой этажерке, плотно заставленной книгами. Легкую мебель перенесли близко к обеденному столу, на котором находилось иное зеркало. Зеркала смотрелись друг в дружку. Огонек свечи робко заглядывал в бесконечный лабиринт отражений, дивился, вздрагивал. Меж зеркалами сидел мужчина, развернув стул так, что локти опирались на резной край спинки. Веки сомкнуты, лицо напряжено, кулаки сжаты. Пора.
Роковое завещание. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. Глава первая. Из суда Женя вернулась довольная. Дело она выиграла. Конечно, она с самого начала знала, что так и будет. Проигранных дел в практике Евгении Волиной не так уж много, менее 5%. И к каждому из них она относилась как к бесценному опыту, позволяющему выигрывать в будущем. Но это дело к сложным не относилось. Справедливый раздел имущества при разводе. Ничего особенного, если рука набита и все возможные хитрости ушлого мужа знаешь заранее. В том числе и благодаря своему собственному разводу. Кстати, если бы не он, то вряд ли она стала бы адвокатом. Сдать квалификационный экзамен с маленьким ребенком на руках — тот еще квест. Но слишком уж сильно Жене тогда хотелось доказать мужу и его родне, что она чего-то стоит. Сцепила зубы, и все получилось. Помог Аркаша Ветлицкий, конечно. Если бы он тогда не взял ее на работу в свою контору, где Женя смогла набраться опыта, то и не вышло бы из нее ничего. Свёкор много сделал для того, чтобы Аркаша ее не брал. Даже прямым текстом просил посодействовать, чтобы Женька не дурила, а сидела под крылом мужа, растила ребенка и не думала о работе. «У тебя же пахать надо 20 часов в сутки», — говорил свёкор Ветлицкому. Женя подслушивала. «А нам надо, чтобы она, как положено жене, всегда была дома и обеспечивала работающему мужику нормальный быт. С жиру баба бесится. Дом свой, полная чаша, между прочим. Сашка мой, мужик нормальный, видный, красивый, богатый. Он уже сейчас приличные деньги зарабатывает, а в будущем у него, сам понимаешь, перспективы продолжить мое дело. Когда я решу отойти от него, само собой».
«Вы, Георгий Юрьевич, человек неугомонный, так что от дел отойдёте нескоро. И бразды правления Александру передавать не поспешите», — степенно отвечал Аркадий, который мог себе позволить роскошь спорить с владельцами крупного бизнеса. «А что касается того, что жена должна сидеть дома и варить борщи, так тут мы с вами не сойдёмся. Моя первая жена в следственном комитете работала, я её и не видел почти. А вторая — модельер со своим домом моды, так что тоже весьма деловая особа. Не знаю, как вам, а мне нравится. А что касается Евгении, то сотрудник она исполнительный и сообразительный. Перспективы у неё хорошие. А толковый юрист в вашей компании наверняка пригодится. Тем более свой, из семьи». Этот аргумент, возможно, оказался решающим, и работать Жене позволили. Правда, ничем хорошим для семейной жизни это всё равно не кончилось. Мужа она поймала на измене и сразу ушла, забрав ребёнка. Вернулась в доставшуюся в наследство от бабушки однокомнатную квартиру, благословляя судьбу, что у неё есть работа. Иск о разделе имущества, собственноручно составленный, хоть и проверенный Ветлицким, выиграла, в результате чего панельная однушка превратилась в евротрёшку в новом доме. Алименты на Кристинку тоже вышли вполне достойными, поскольку Женя быстро и на пальцах объяснила, что знает все возможные схемы уменьшения суммы официального дохода, а также в курсе, что предъявить в ответ, чтобы порадовать налоговую вместе с АБЭПом. Муж и свёкор зубами поскрипели, но вышло так, как хотела Женя. Правда, на дочь Александр Волин денег и так не жалел, потому что действительно её любил, а Женя в ответ не препятствовала встречам Кристины с отцом. В конце концов, ребёнок ни в чём не виноват, и у него должно быть два родителя. Сама же она после развода сконцентрировалась на карьере, сдала квалификационный экзамен, получила адвокатское удостоверение и ушла из конторы Ветлицкого в самостоятельную жизнь, в которой неплохо состоялась и обустроилась. В свои 36 лет Евгения Волина считалась известным адвокатом с обширной практикой и впечатляющими результатами. Специализировалась она в основном на делах, касающихся недвижимости, в том числе и наследственных. Сложных дел никогда не чуралась, считая, что именно на них и становишься профессионалом.